И скоро придет господин мой и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами. То придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Аминь.
Аминь.
Спасибо. От Матфея, 24 глава, здесь вот, ученики показали Иисусу вот, храм, который там стоял. И он стоял, и он сказал во втором стихе, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. И в одном плане, все то, что мы здесь прочитаем, это, видимо, как-то актуально и связано на то, что случилось в 70-м году нашего эры, когда римские легионы пришли и уничтожали Иерусалим. И уничтожали тот храм. Буквальным образом камня не было на камне. Почему? Потому что они зажгали этого храма, и золото там было. И тот золото, как стал мягкий, да?
Плавится.
Как плавится, да? И римские солдаты, конечно, хотели тот золото. И поэтому на каждом камне был какой-то кусочек золота. И они поэтому камня на камне разрушили тот храм. И когда мы все вот такие это прочитаем, кажется, да, это говорится в 70-м году нашего эры, но мы тоже видим, что есть какие-то моменты здесь, которые, видимо, о наши дни. В этом плане немножко сложно, но написано на 9 стихе, вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Это как-то не было в первом веке. Или в 14 стихе, и проповедано будет все Евангелие Царствия по всей Вселенной. Это, видимо, не случилось в первом веке. И много такие. И, конечно, закончится в том, что Иисус придет. В 30 стихе, и увидит Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою, и пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберет избранных его от четырех ветров. Это, видимо, не было в первом веке. Итак, как это толковать? Как мы сможем правильно вот, интерпретировать все то, что здесь написано? Я думаю так, что, да, по идее, это было в намерениях Божьих, чтобы на 70-м году нашего эры Иисус пришел бы. Это было в его намерениях, чтобы Иисус пришел. И не случилось. Почему? Я считаю, во-первых, из-за того, что они не проповедовали Евангелие по всей Вселенной, из-за того, что Израиль не покаялся, из-за того, что вообще люди не были готовы в духовном плане к этому, и поэтому есть какая-то задержка. И Слово Божие исполняется, безусловно, исполняется. И исполняется в нашем дни. Итак, я понимаю, что то, что Бог намерал сделать в 70-м году нашего эры, Он сейчас будет делать в нашем поколении. То есть, фактически, Иисус придет. Потому что все эти признаки, которые он дал здесь, безусловно, исполняются даже сильнее в нашем времени. И мы видим там, как Бог действует с людьми. Он имеет, скажем, план А, план Б, С, Д и так далее. У него есть намерения, которые не обязательно исполняются. То есть он в этом плане открыт. Помните, как Иона пришел к Ниневе и сказал, что через 40 дней тот город уже не будет. Но они покаялись. Бог не дал им никакие условия. Просто так сказал. Но они покаялись. И это кажется неожиданно для Бога. И это для него до такой степени трогательно, что он сказал, ну хорошо, я не буду тогда уничтожать тот город. Итак, получается, что Бог и тоже так и действует в нашей личной жизни, что, наверное, Он придумает какую-то возможную судьбу для нас. А если мы это не хотим, тогда не получается. И наоборот, Он, наверное, придумает какой-то суд против человека. А если человека покаяться, то не получается, не случится. И мы думаем, зачем у Бога столько, тратить столько нервов и энергию для нас так действовать? Разве это стоит? Придумать столько возможных будущих, и иногда исполняется, иногда нет, потом другой план. Видимо, его план был, чтобы Израиль приняли бы Иисуса как Мессия, и они распяли его. И если они его приняли бы, если они приняли Иоанн Креститель и так далее, то все как-то наладилось по-другому. А Бог в своей мудрости, конечно, все это предзнал, но все равно у нас остается 100% свободной воли. Это мое объяснение, зачем в этом главе у нас есть какое-то ощущение, что это все-таки говорится о том, что случилось в первом веке, а и тоже ощущение, что это, безусловно, говорится о наше время, в последние дни. Он сказал вот в 5 стихе, что многие будут говорить «Я Христос», и многих прельстят. И, безусловно, мы это видим. В нашем времени столько такие люди так говорят. В 6 стихе «Также услышите в войнах и в военных слухах». «Но не переживайте», он сказал, «не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть». Но это еще не конец. Это, да, конечно, случилось в первом веке, но в нашем времени вообще мир стал точно такой. И он сказал, когда вы будете услышать о войнах и о военных слухах. О слухах. Раньше у них, конечно, не было никакой интернет, никакой медиа, какие-то телевизоры и новости. Вообще у них не было, конечно, ничего подобного. А у нас есть. Слушайте на телевизоре, и мы слушаем о какой-то войне в каком-то африканском стране. То есть исполнение этого, я считаю, только возможно при условии в мире, где все имеют какую-то связь с друг другом. Где, да, мы слушаем, в принципе, постоянно новости. То понятие новости, международные новости, это только, в принципе, в нашем поколении. Что есть какое-то землетрясение, скажем, Китай и Южной Америке, и мы сразу, моментально почти, об этом знают. Мы об этом знаем. Когда раньше это просто не было возможно. 7. Землетрясение по местам. Я понимаю, землетрясение по разным местам. То есть, где раньше не было. Я совсем случайно заметил на новости, что было какое-то землетрясение в Румынии. Где раньше не было никакие. И мы об этом слушаем. Откуда? Из новостей и так далее. Тут новости это феномен. Особо сейчас сотовым связом, где есть сотовые телефоны по всему миру. Сразу, допустим, есть землетрясение где-то, мы сразу все обо всем знаем. Моментально, в принципе. И раньше не было. 8. Все же это начало болезни. Вы знаете, что Новый Завет написан на греческом языке. И иногда перевод, который у нас есть, не совсем то. И тот перевод болезни, это неудачный перевод. Это говорится особо о сварке, которая есть у женщины прямо до рода. То есть начинается с сварки. Сватки. Ну, сварки и сватки одно и то же. Сварки.
Свартки.
Откуда слово сварить? Ладно. Свартки. То есть он имел в виду, что рода будет. То есть есть конца, есть на горизонт рода. И когда Иисус сказал от Иоанна, 3 глава, что нам надо вновь родиться, еще раз родиться, от духа и от воды. Что он имел в виду? Заново родиться. Он имел в виду заново родиться в этом жизни, в том, что мы принимаем крещение. Это так, как человек заново родится. Когда вы выходите из воды, это как вы родились заново с воды. Но он сказал, что чтобы попасть в Царство Божие, нам надо не только заново родиться с водою, а тоже от Духа. И ладно, это можно понять как процесс обновления в этом жизни. Но я считаю, что самое главное, это говорится о том, что будет, когда Иисус придет. Когда мы как-то выходим из этого смертельности, из этого, этих ограничений, из этого природа, и получаем совсем новое тело в Царстве Божьем. И начало этого процесса, начало свартки, это из-за всякие эти проблемы, которые будут на земле. И видите, как у нас есть тогда перспектива на все эти страдания, которые есть в последние дни. Для людей без веры это ужасно, депрессируется и так далее. Что да, что делается с миром? Что мир вообще с ума сходится, и все какое-то дух уныния, дух депрессии и так далее. Что я могу делать? Что это значит? И депрессия и так далее, уныние происходит из-за того, что мы чувствуем, что это все бессмысленно. Зачем это? Вообще, мы не сможем как-то увидеть значение, или вообще у неверующего человека нет способности видеть значение на страдания. Не только его личные страдания, а вообще страдания, которые есть на этом планете. А здесь для нас, как верующих, ладно, всякий этого, войны, землетрясения и так далее, это все является начало свартки. И у нас есть тогда на горизонт конец. Ага, я вижу смысл и значение на всякие эти события. Потому что закончится, скоро всего закончится на то, что Иисус придет, и мы будем заново родиться, вообще получая новое тело и как вечный ребенок в этом плане жить вечно в Царстве Божьем на земле. Итак, все то, что творится на этом свете, мы сможем положительно к этому смотреть, что это все как-то приближение конца, когда Иисус придет. Девятый. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Как это понять? Мы не сможем обходить то учение, которое есть в Библии, что прямо до пришествия Иисуса должен быть какое-то страдание для верующих людей, должен быть какое-то мере преследования за имя Мое. Довольно сложно представить, как это может быть, когда по идее Запад или Европа является по идее христианским движением. А откуда тогда мы будем получать преследование за имя Мое? Непонятно, но неудивительно, если мусульман или исламский власть взяли бы вообще власть по всему миру. Это неудивительно. Я не вижу, как это исполняется, тот 9 стих, кроме этого. Кроме того, что европейские и западные, как говорится, культура, христианские, кавычками, конечно, христианские культуры как-то падаются. И какой-то совсем другой агрессивной религии будет на власти по всему миру. И какой альтернатив, кроме ислам? Я на горизонте не вижу. Никакой альтернатив, кроме ислам. Наверное, я не прав, наверное, будет какая-то страна религии, которая становится очень популярна по всему миру. А когда мы слышим на новости такие огромные долги, которые есть у американцев, и как вообще мировая финансовая система вообще такой слабый, и фактически богатство, деньги потеряло все реальное значение. Это все цифры на компьютере, и все. И когда это начинается колебаться, наверное, это может быть очень быстро. И у кого денег есть, кроме у исламистов? Вообще, у никого нету. В Западе столько долгов. Только у них есть настоящие, ресурсов, нефть и настоящие богатства. И я считаю, что вполне это может быть очень быстро. Не думайте, что ну ладно, понятно, будет какое-то преследование и за имя моей. Ну, это пока нет, но, наверное, будет. Знаете, это может быть через неделю. Это может быть очень быстро. Классические понятия истории, все очень медленно происходит. Через войны, через, ну, так далее, борьбы. И сейчас мы живем в совсем другом мире, где все, раз-раз и все, очень быстро может быть. Если есть распада, финансовый распада, серьезный распада, все. Это может быть на самом деле, что ислам захватили бы тогда, ну, власть, и все. Какой альтернатив? Нет. 11 стихе. «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих». Можно понять, что буквальным образом, что многие лжепророки. Но тоже понимаете, на семитическом языках, особенно на еврейском, когда вы говорите на множество, допустим, многие, ты сможешь и тоже иметь в виду один особо. Если я скажу, что вот у меня очень многие, многие кофе, значит, может, значит, у меня одно огромное кофе. У них есть такую грамматику, такое представление. Итак, когда говорится «многие лжепророки», это вполне может значить и будет фактически один огромный, колоссальный лжепророк. Кто это, кроме Мухаммед? Потому что он, они всегда ему называют пророк. Пророк, ой, он самый высокий пророк и так далее. 12. И по причине умножения беззакония, мы это видим на каждом сторону, во многих охладеет любовь. Опять мы читаем через перевода, и это, тут слов переведена любовь, это агапе, который говорится самой нежной, но христианской формой любви. Он имел в виду, что в этом самые последние дни настоящая любовь, настоящий агапе вообще исчезается. И мы это уже видим. Уже видим. Где любовь? Кажется, уже нет. И почему это? Из-за того, что беззаконие умножается, то есть грех, в таком степени умножается. И мы это уже видим. Что, как сказать, количество греха и природа греха кажется гораздо хуже и хуже. И даже маленькие дети уже начинаются без никакой наивности, без никакой детской наивности из-за всяких давлений, которые есть. 13. Претерпевший же до конца спасется. Это как-то предполагается, что для тех в самом последнем поколении как-то держаться до конца будет очень сложно. Это как-то под вопросом. Если кто будет держаться. В другом притче Иисуса он сказал, что когда Сын Человеческий придет, найдет ли он веру на земле? То есть это под вопросом. И когда мы размышляем, что пока на данный момент есть миллиардов, кавычками, христиан, в смысле по культуру, кое-что не то, если фактически это даже под вопросом, если он найдет настоящую веру на земле. Это не может быть, что всякие эти миллиардов, которые сказали бы, сейчас на конце, что всякие эти, ну, кавычками, христианин, которые считают себе, ну да, я христианин, я такой, молодец и так далее. Если это все-таки под вопросом, что вера, настоящая вера, было бы. Это значит для меня, что... Это одно, иметь какую-то христианскую культуру, назвать себе, по идее, христианин. И совсем другое понятие, иметь настоящую веру. 14. Проповедано будет все Евангелие Царствия по всей вселенной. Как я часто скажу, после феномена интернета, и тоже феномен такой, что английский язык уже сейчас очень так популярен по всему миру. Сейчас на самом деле это возможно, а только последние 10 лет. И тоже феномен миграции. стоишь на улицах, даже в нашем Риге, распространяешь листовки. А кто эти черненькие всякие, которые берут? Они из разных племен, разных страны. Тем более в Америке или в Западном Европе. Стоишь на улицах Лондона, распространяешь, скажем, листовки в Евангелии. Всякие людей из каждой страны мира берут. И так, вполне возможно, что все это, даже последние 10 лет, сделал так, чтобы, по крайней мере, Евангелие Царствия на самом деле проповедано по всему миру. Он дал некоторых особых признаков. В 15 стихе, когда увидите мерзость за пустыне, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте. Тогда это особый признак. Я не 100% уверен в этом, но мне кажется, что ислам, самое главное, хотят иметь тот гора, где храм Божий раньше был. Не страшно, это хотят. И вполне возможно, что если какой-то срыв есть в мире, и ислам возьмется власть, они сразу нападали бы на Иерусалим и ставили там своих мерзостей, там, где Иисус умер и так далее, и где гроб есть Иисуса, и где раньше храм стоял. Я могу это представить. И он дал, кажется, это как особый признак. Но он сказал в 20-м, молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. Опять, я не могу 100% сказать, что я знаю то, что он имел в виду, но могу заметить только так, что хронология этих событий до каком-то степени открыта. Он имел в виду молитесь, чтобы в то время не было бы земною. Значит, что, как я сказал, Бог как-то открыто. Согласно нашей молитве, наверное, мы сможем реагироваться на хронологию событий. И он это сказал, прямое, в 22 стихе. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. Это так, как у Бога был какой-то план, как столько дней надо подождать, а ради избранных сократятся те дни. Я понимаю, что поскольку мы молимся, чтобы Иисус поскорее пришел бы, поскольку мы сделаем то, что надо, в смысле проповедовать по всему миру, ободрить Израиль, покаяться и в нашем личной жизни показать плод Духа, я считаю тогда, что мы сможем сократить те дни. Наверное, он имел в виду 1260 дней, в том, что написано в Даниил, что, наверное, у Бога какое-то намерение есть. Какой-то срок он придумал для страдания. И поскольку мы будем молиться, мы сможем сократить те дни. Столько раз в Библии мы встречаем тот 1260-1290 дней. Или 42 месяца, это все одно и то же, это 3,5 года. И это, наверное, так, чтобы Бог придумал какой-то срок, 3,5 года, это тот же самый срок служения Илия, срок служения Иисуса. Но он видел, он понял бы, что если тот срок до конца было бы, никто даже не верил бы, это так страшно было бы. Поэтому он сказал, что он будет сократить те дни. Опять мы видим, как Бог очень чувствительно к нашей ситуации здесь на земле. Это не так, что он просто придумал какой-то срок, какую-то ситуацию и сказал, все, это вот срок, подумайте. Если хотите, это мое дело предлагать, ваше дело принять, все. Нет. Он понимает, я дал им какие-то условия, но, к сожалению, они просто не умеют исполнять хорошо. Я буду сократить тогда. Буду как-то двигать. И это, конечно, логично, потому что Иисус умер. для нас. Он отдал свой единородный Сын для нашего спасения. И если получается тогда, что вряд ли кто, вряд ли ну, даже один человек спасается в самые последние дни, это трагедия. Разве Иисус пролил свой кровь лишнюю для нас? Поэтому кажется, что Он будет сократить те дни, потому что Он так хочет дать нам спасение. В 21 стихе «Тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет». Опять, это очень сложно толковать в рамках того, что случилось в 70-м году нашего эры в Иерусалиме. Это, скоро всего, говорится только о нашей последней дни. И это фактически цитата из книги Даниила, 12 глава, где об этом то же самое написано. Но там написано в контексте Израиля. То есть тот великий скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Говорится там в Данииле, 12 глава, 1 стихе, о страдании Израиля. Если так, или еврейский народ. И размышляя о том, что случилось, вот эта мировая война на руках нацистов и фашистов, такое преследование еврейского народа, ну, больше 6 миллионов умерли и так далее, в концлагерях и так далее. Если какое-то время скорбь для Израиля должен быть, который самое хуже, который раз был, какой не было и не будет, значит, какой-то ситуации для евреев хуже, чем то, что был здесь в Европе во время ну, Второй войны. И как это может быть? Опять, сложно представить. Я могу только представить, что мусульманский власть как-то взяли бы власть по всему миру и преследовали бы евреев. Так как случилось во время Эсфира. Помните, тот Аман сказал, что все евреи должны умереть. Но Эсфир смелая подошла к царю, и все изменилось. В самый последний минут. Может быть, это является каким-то возможным прообразом. То, что будет в наши последние дни. Я, конечно, говорю очень много раз «возможно», «наверное». Потому что никто не может быть 100% уверен. Но все равно Иисус дал нам эти слов, и мы постараемся толковать и понять. Он хотел, чтобы мы не были бы под никаким сомнением о Его пришествии. 27-й, как молния исходит от востока, и видно, бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. То есть это не было бы так, что «Ой, Он пришел? Кто сказал, что Он пришел?» Да нет, это ясно, в визуальном виде это все понятно, что Он пришел. И в 30 стихе тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. И тогда воспадутся все племена земные и увидят Сына Человеческого. Когда написано, что все племена земные восплачутся, я понимаю, что восплачутся в покаянии. Понимая, что да, они то сделали. Я поэтому чувствую, что, наверное, все племена земные. В земле в Библии говорится не только о весь планет, а может иметь особое значение о земле Израилева. Наверное, здесь говорится о том, что Израил покаются, что все племена, в смысле 12 колена Израилева, на земле Израилева, покаются на самом последний минут. И это согласно то, что мы видим там в Ветхом Завете. Это всегда такая хронология. В том, что когда Израил на самом деле покается, тогда Иисус придет. Поэтому то время скорб особо для Израиля необходимо, чтобы разбудить им к покаянию. Я так понимаю. И поскорее, они покаялись бы, поскорее Иисус пришел бы. Всегда как-то открыто, там условия как-то открыто. 31. И пошлет ангелов своих трубою и соберут избранных его от четырех ветров. Значит, что избранных его по всему миру в самом последний день. Потому что ангелов соберут избранных от четырех ветров, от края небес до края их. В смысле, по всему миру. Это значит, это как бы связано, да, то, что Евангелие, Царствие, должен быть проповедан в 14 стихе по всей вселенной. И не только проповедан, а кажется, что людей будут жив по всему миру. У кого есть отношение с Богом, который является избранных Его. И так не думайте, так как в некоторых очень маленьких деноминациях, что у нас только есть истину, и мы являемся вот такие, ну, малые стада и так далее, такой менталитет. Нет. Избранных по всему миру. И когда Иисус придет, тогда ангелов должны соберут их от четырех ветров. От края небес до края их. И первое, то, что мы будем знать, это в том, что наш ангел-хранитель, я представляю, будет явиться. Если мы умерли, если мы приняли крещение во Христе, тогда первым мы будем знать, ой, это уже воскресение. А кто мы будем видеть? Ангел. И если на самом деле у нас есть ангел-хранитель, я предлагал пару недель тому назад, что на самом деле у нас есть ангел-хранитель. Если ангел-хранитель у нас есть, который стоял с нами, каждый секунд, каждый минут, каждый час, каждый день нашей жизни, это как-то актуально. Чтобы тот ангел, тот же ангел, явились бы нам. Уже время нас тут с Иисусом. Это как-то актуально. Если тот ангел на самом деле стоял со мной каждую секунду жизни, и тоже ведет меня к Иисусу. Как-то актуально. Особый признак 32-й от смоковницы. Смоковница является символом Израилева. Почтовый марок, монета и особо в Библии. Смоковница является символ для Израиля. А что тогда значит плод на смоковнице? Я понимаю, что это символ духовности и покаяния. Пророков столько раз написано, что Бог поискал плод на смоковнице и не нашел. В смысле, он поискал духовности, покаяния и так далее. И здесь он сказал, что самый главный знак это в том, что у смоковницы будут мягкие ветви и пускают листья. Значит, что есть начало плоды, есть на горизонте плод. Значит, когда мы видим в Израиле даже начало покаяния, листья и так далее, мягкие ветви, значит, что это точно признак, что Иисус придет. Если мы это видим или нет, я не знаю. Потихонечку мы покрестим людей в Израиле. И евреи по всему миру начинаются, только начинаются, я сказал бы, обратить к Иисусу. И есть многие, которые начинают принять крещение из разных конфессий и так далее. Наверное, это является исполнение этого признака. Потому что раньше, столько веков, евреи не показали никакой интерес к Иисусу. Но уже начинается. 36 стих. Это 33. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях. Кто при дверях? Иисуса. В Откровении Иисус сказал, что я прямо сейчас при вашего дверь. И я стучу на сердце человека. Это уже. И когда человек принимает крещение, он как-то откроет дверь. Иисус заходит и общается с этим человеком. Итак, уже все. Для каждого человека это не так, что ладно, я подожду, если Иисус придет, то нет. если да, то да. Нет, он уже стучит на нашем дверях. Зачастую от ниже том и части никто не знает. Ни ангелы небесные, а только Отец мой. Один. Это, кстати, причин о том, что я не понимаю, что Иисус сам Бог, потому что Иисус раньше сказал, но в другом месте сказал, что Он сам не знал. Он сам не знает, только Отец мой. А почему только Отец знает? Наверное, из-за того, что у него нет какой-то день и час на его календарь, скажем, когда Иисус должен прийти. Нет. Почему? Потому что Он просто дал нам условия. И Он так уважает наши свободные воли, чтобы Он ставил тот число как-то открыто. 37. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. 38. Как во дни перед потопом, то есть до самого конца, когда первые капли дожди начинались, что они сделали? 38. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчеге. Значит, что? В одном плане, наверное, по-мирскому, наверное, общество будет очень веселое, все отлично, ели, пили, женились и так далее. До самого конца. А как мы сможем это как-то ставить вместе с этим имидж, с этим картиной, которая у нас есть о том, что будет страшное время скорбь? Я предлагаю так, что тот страшное время скорбь, это не вообще для мира. Это для Израил, это для верующих людей. За имя Мое. Но общая картина, которую я здесь вижу, это следующее. Что вообще в мире все отлично. Ели, пили, все отлично. Кроме того, что они страшно преследуют людей за имя Мое. И опять, представляете, если было бы какой-то финансовый срыв, а вот исламский власть взяли бы всю власть по всему миру, давайте, ребят, просто, ладно, принимайте нашу религию, не стал серьезно, но просто принимайте. И не покажите никакой толеранцию к евреям или настоящим христианам. Кроме этого, если согласились бы, все. И люди это сделали, и вау, финансовый кризис уже давно закончился. Все, жизнь отлична. Все, ели, пили, все шикарно. И думаю, ну ладно, не очень то, что нам надо преследовать евреев и этих христианин, ну ладно, это ничего, это мне не касается, у нас шикарная жизнь. Это так, как было бы в Германии в 30-м годах, что ну ладно, преследовать цыган и преследовать евреев, ну, наверное, не то. Но тот Гитлер дает нам какую-то, ну, чудесную жизнь, у нас Volkswagen, ну, наши народные машины, у нас все, автомагистрали, все. Раньше у нас были ужасные ситуации после Первой войны, а сейчас, вау, ну хорошо. Ладно, люди такие, мы все знаем, как люди такие примитивные. И я могу представить именно такую ситуацию. Ной готовил ковчег 120 лет. И почему такой огромный ковчег? Я думаю, что первое намерение Божие было, чтобы спасать вообще очень много людей. А никто не хотел. Ной, жена, три сыновей, они жили столько лет, что вроде у них очень много детей было бы, не только трое. Но они жили столько лет, 500 лет. Но, по-моему, было где-то 500 лет, когда дожди шел. У каждого женщины в этом времена, у каждого женщины было бы, скажем, 100 детей, если не больше. Итак, факт того, что у них только трое спаслись своими женами, а без их детей. Мне кажется, что в большинстве отвергли тот возможность, тот приглашение. Все вроде смеялись бы. Петр сказал, что Ной проповедовал 120 лет, пока готовил. А зачем, в конце концов, пропускали животные туда? Из-за того, что люди не хотели. Это мое личное мнение. И это именно наша ситуация. Так как тут 120 лет, пока Ноя проповедовал, я думаю, я не говорю буквальным образом 120 лет, но есть какой-то срок. И мы являемся Ноей, мы готовим тот ковчег. Не только для себя, а для других. И он сказал тогда, 40 стих, тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Это два мужчины. И потом он параллел сделал с женщинами, 41-й, две мелющие в жерновах. Одна берется, а другая оставляется. И это будет так, как один день Иисус придет. И что это значит? Значит, ангел будет явиться. И ты стоишь на остановке с одним парнем, который не верующий. Во, ангел пришел. Во, ангел. Тот другой нет. А ангел, давай. Так и будет. Конечно, вопрос, как мы сможем быть готовы к этому? И 44 по 48 он объяснил, как быть готов. Немножко неожиданно вот ответ. Он не сказал, ну, каждый утром надо просыпаться, думая, ой, наверное, Иисус сегодня придет. Он дал нам более проактивный, более практичный вот совет. 45. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его пришед, найдет поступающим так. Значит, если мы будем заниматься заботой для других, если мы будем давать им пищу вовремя, в смысле, если мы будем как-то смотреть на нужды другие, тогда мы будем готовы для пришествия Иисуса. Наоборот, 48-й, если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет Господин мой, и начнет быть товарищей своих, есть и пить с пьяницами, то придет Господин раба того в день, по который он не ожидает. То есть тот раб не думал о нужде другого человека. И поэтому он не был готов. Он думал, ну, он придет, но не скоро. То есть нам надо жить, ожидая постоянно его пришествия. Даже если все мое предложение о значительности этих пророчеств, о значении этих пророчеств, если я совсем не то понимаю, если я совсем неправильно это толковал, да ладно, это вполне может быть. Самое главное, что мы признаем, что нам, как христианам, должны жить в ожидании его пришествия. То есть вопрос толкования пророчества – это одно, это совсем одно. Но я понимаю, что это должен быть закон у нас, что мы живем каждый день, ожидая его пришествия. Это так как доктрин у нас, это как догма должен быть у нас, что любой день, это может быть мой последний. Я хочу быть для него готов. И как быть готов? Заниматься за друг другом. Ладно, у кого есть вопросы, споры, несогласия? Толик.
К 9 стиху можно вернуться?
Можно.
Вот. Сядьте ближе, будет слышно.
Давать вас на мучение, убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. Мое мнение, что это говорится не о всех народах, как вы объясняли, а именно об израильском народе. Потому что Иисус уже предрекал, что его предаст именно его народ. Да? Потому что если Иисус из Назарета, то есть это территория Израиля, Иисус, получается, был евреем, да, и его предал его же народ, да. И за это этот народ израильский, испокон веков страдает, мучается. Да? Его убивали и крестоносцы, и фашисты. Да? И сейчас убивают.
Я думаю, вполне может быть, что да, говорится особо в Израиле.
Да, только вполне. В израильском народе. Это мое
мнение. Юра, не согласен?
Не только, нет.
И сороковой
не стих. Только о народе, Христовом народе, не только об израильском. Израильтяне, кстати, не христиане. А будут гонения на христиан. Именно на христиан, последователей Христа. А не на израильский народ. На израильский народ, да, ты правильно сказал. Христиане преследовали иудеев за то, что они распяли Христа. Вот они за это получили. А христиане получат за то, что следуют за Христом. Тут же сказано, кто следует за Христом, тот будет гонен.
Сейчас, Толик, ты хотел к этому?
Сороковой стих. Тогда будет двое на поле, один берется, а другой оставляет. То есть это категорично сразу говорится о том, кто христианин, да, кто крещеный, тот берется, а не верующий, то есть мусульманин, иезуит там.